Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте!
Здравствуйте!
В прошлое воскресенье Константин рассказал нам о своих изысканиях эксперта-историка по поводу книги Юлиана Семенова «17 мгновений весны». Там речь шла о достаточно, с моей точки зрения, серьезных несоответствиях. Тем более, что речь шла о кино, где все видно. А сегодня Константин обещал начать с того, прообраз какого советского разведчика, или, может быть, это был сборный образ, является собой Штирлиц. Прошу вас, Константин.
Да. Значит, естественно, когда мы говорим о фильме уровня 17 мгновений весны, ну и о романе, роман тоже очень хороший, то здесь изыскание по поводу того, кто же был прообразом, ну, это совершенно бесконечное количество мнений. То есть вот каждый человек имеет свое собственное мнение, причем в этом мнении он убежден свято, и свернуть его с этой версии практически невозможно. Так, например, вот Штирлиц, то есть Исаев, Владимиров, ровесник века, то есть он по романам Юлиана Семенова, он родился в 1900 году. Вот, и, значит, Штирлиц, вот у него есть как бы один главный прообраз. Причем этот главный прообраз появился довольно поздно, то есть уже, естественно, после выхода фильма. Это речь идет о неком, то есть, вернее, о совершенно конкретном человеке, о Вилли Лемане. Вилли Леман – это был, что самое главное, не советский разведчик. Он был агентом. То есть это был человек, который работал в аппарате Мюллера. То есть, ну, не только Мюллер, еще и он до этого работал в тайной полиции. То есть он работал вот в том самом гестапо, в котором, ну, Штирлиц не работал, но был недалеко. И он был вообще единственным человеком, который в аппарате Шелленберга и в аппарате Мюллера вообще был советским агентом. Единственный советский агент там. Но суть-то заключалась в том, что документы по Леману были засекречены только в 2009 году. До этого, в 2009 году, то есть уже в этом веке, уже сколько бы прошло времени. А до этого о нем так вот кое-как было известно, но документы были не расшифрованы, какие-то историки внешней разведки о нем упоминали, но не очень активно, потому что, ну, секретная информация, это все серьезно. Угу. Вот. И в свое время...
Константин, да. Константин, вот вы сейчас заговорили о Вилли Лемане, и я вспомнил, что этот вопрос у меня был к вам всегда, я его забывал задать.
Ага.
Некоторые неправильно понимают разницу между кадровым разведчиком и агентом. Вы не могли бы, ну, буквально минуту уделить этому?
Да, да, значит, все как бы довольно просто. То есть вот Штирлиц, Исаев, он кадровый разведчик, то есть он советский человек. Независимо от национальности, сразу подчеркну. То есть он официальный сотрудник советской, ну, в данном случае мы точно не можем сказать, возможно, военной разведки, возможно, ПГУ, но, скорее всего, военной разведки, который работает в немецком тылу под какой-то легендой. А агент – это человек, который завербован. То есть это человек, который никакого отношения к Советскому Союзу, ну, в данном случае, к советской разведке не имеет, который по той или иной причине, причины бывают совершенно разные, бывают политические, бывают моральные, бывают чисто финансовые, он сотрудничает с нашей разведкой и выполняет ее задания. Ну, в основном он не особо выполняет его задания, в основном он собирает информацию, которую по долгу службы имеет, и передает ее за, ну, сказать, своим, на связи, с кем он состоит. Вот, вероятно, бывает, что агент становится разведчиком. То есть он переходит на новый уровень и становится, ну, фактически кадровым сотрудником. Хотя он до этого был агентом. Но это бывает уже очень редко. И с Клемону как раз не имеет никакого отношения. Вот, значит, и вот Леман, он был именно агентом. Причем агентом позже Теодор Кириллович Гладков, наш выдающийся историк внешней разведки, к сожалению, покойный, очень приятный человек и великолепный рассказчик, он как раз в 2009 году, ему передали документы по Брейтенбаху. Это кличка Лемона у нас в НКВР. И он написал в 2010 году книжку «Его Величество агент», как раз по Брейтенбаху. Так вот, и служба внешней разведки, ну, пресс-центр, и Теодор Кириллович в своей книге, они писали, что Лемон, он был человеком, который сотрудничал с нами по идейным соображениям. И вот как раз в пресс-релизе службы внешней разведки указано, что одним из убежденных антифашистов был такой ценнейший источник советской разведки, службы внешней разведки, источник советской разведки, Вилли Лемон. Вот, а на самом деле, ну, я, конечно, не буду спорить с службой внешней разведки, как бы, с какого-то я-то буду выражать свое мнение, но дело все в том, что Вилли Лемон через своего друга, которого выгнали как раз из тайной полиции за, ну, за различные проступки, он вышел на нашу разведку в 1929 году, когда НСДАП располагала в Рейхстаге 12 местами, то есть 12 депутатских мандатов. То есть, в общем, в 1929 году никто, в общем, еще не предполагал, что нацисты придут к власти. А вот Лемона вывел на иностранное отдело ГПУ именно его друг Эрнст Кур, которому в свое время его выгнали с работы, и ему очень нужны были деньги. И он связался с советской разведкой. И он стал раскручивать своего друга Вилли Лемона, который, кстати, отнюдь не был возрастом Штирлица. Он был на 16 лет его старше. То есть это был такой... Ну, мы все помним прекрасного Штирлица в исполнении Тихонова. И вот к нему Вилли Лемон, которого называли дядюшка Лемон, потому что ну, он уже пожилой был, ну, в возрасте человек. Вот могу процитировать, значит, как описывает Лемона. «В назначенный час в прокуренный пивной зал вошел мужчина лет 50, чуть выше среднего роста, плотного сложения, с короткой крепкой шеей и круглой головой. Уши и нос у него были приплюснуты, как у человека в прошлом, занимающегося борьбой или боксом. Ничего общего со стереотипом шпиона в нем не было, ощущался лишь старый кадровый служака». Вот, ну, на Штирлица не похож категорически. Вот, значит, но как бы... вот, и Вилли Лемон, его друг, которому нужно было показать, что он имеет ценный источник, он, в общем, привлек Лемона. Лемон, в общем, он стал получать за это деньги. Причем деньги он стал получать приличные. То есть ежемесячно Лемон получал 580 марок. Что это значит? Ну, потому как, я так думаю, что для нас сейчас 580 марок – это пустой звук совершенно. Ну, хотя, конечно, да, и марок-то нет сейчас в ФРГ. Вот, а значит, 580 марок в месяц – это примерно 7 тысяч марок в год. Вот в 29-м году будущий глава гестапо Генрих Мюллер, который работал в этот момент криминаль-секретарем в политической полиции, получал в год 2,5 тысячи. То есть это он был мелким, ну, не очень крупным чиновником, но сотрудником полиции. Значит, это была доплата по линии разведки Вилли Лемону, то есть в три раза больше практически.
Вот, и Лемон... еще плюс... И плюс нет. Свое жалование.
Ну да, конечно, конечно, конечно. Плюс жалование. Не очень большое оно у них было, ну вот как. Вот, но в общем и целом. Лемон уже был человеком взрослым, да, то есть он если он 84-го года рождения, так значит, то есть ему, вот, он уже был состоявшимся. В общем, деньги были нужны. Плюс он, честно говоря, очень любил играть на бегах. Вот у него была такая. Любил он, да, любил, но и в общем не везло. Ну так. Зато это было прекрасное прикрытие для получения денег от советской разведки, потому что это оформляли как выигрыш на бегах. Вот. Но он оказался очень ценным источником, давал очень интересную информацию. И плюс еще самое-то хорошее было в том, что по долгу службы он занимался в том числе тем, что курировал мероприятия полиции в отношении советских граждан и советской разведки.
Это потрясающий актив.
Да, и вот, между прочим, возможно, это связано с этим, и, в принципе, все говорят, что с этим, ну, кстати, утверждать мы ничего не будем, что вот с момента работы Лемона ни одного провала в советской разведке не было. До, соответственно, ну, до 40-го, до 39-го года, до 40-го. Вот. То есть он очень здорово прикрывал. И работал он честно, на совесть, хорошо работал. В 33-м гестапо был переведен, через какое-то время возглавил реферат, который занимался контрразведкой на предприятиях военной промышленности.
Это реферат, это управление, отдел?
Отдел. Это отдел. Типа отдел. Ну, такое, направление, скажем так, направление. Вот. И, то есть, ну, в общем, источник совершенно чудесный. Вот. Платили ему, ну, хорошо платили. Вот. Но в 37-м году начались проблемы, не у него. Проблемы начались у нас. У нас просто начали немножко арестовывать сотрудников внешней разведки, вот, и связи прервались. В 38-м году просто отозвали всех из Берлина. Вот. И потом Лемон, вот очень показательно, Лемон через какое-то время вышел сам в 40-м году на посольство СССР, подбросив письмо, что хочу восстановить связь. Возможно, в этот момент, он уже начал действовать не только за деньги. Хотя, честно говоря, он не производит впечатления антифашиста. Вот. И вообще он не производит впечатления человека, ну, скажем так, готового ради Родины на алтарь Отечества что-то положить. Uh-huh. То есть он, в общем, спокойный служака. Но возможно, что к этому времени, почему я говорю об идеологической составляющей, возможно, к этому времени у него появилось вот это вот требование адреналина. То есть, что он уже не только за деньги. Вот он дослужился до Гауптштурмфюрера СС. То есть, это капитан. Он возглавлял, в общем, не самый главный реферат. Карьера, не никакая. Карьера, но очень среднего чиновника. Очень среднего. А вот работа на советскую разведку, она дает тот самый адреналин и то самое значение. Потому что человеку уже нужно для себя... я тварь дрожащая, или право имею, да. Вот. А он, значит, право имеет, потому что вот он лучший сотрудник советской разведки, то есть вообще, которой нет аналогов. И вот он, значит, подбросил письмо, с ним восстановили, естественно, связь. Он передал очень важные сведения. Кстати, он 19 июня он передал Журавлеву, его курировал Борис Николаевич Журавлев.
Это вообще фамилия по тому времени очень распространенная в госбезопасности.
Да, да. И он ему 19 июня сообщил в 3 часа утра 22 июня немецкие войска перейдут советскую границу. Вот. Но учитывая, что Лемон, он передает информацию, которую получил. Соответственно, посчитали, что это дезинформация. Ну, и не стали ее использовать. Вот, и, ну, все, как бы, когда в 22 июня немецкие войска перешли границу, то связь с ним прервалась. Вот, и в конце концов, в 42-м году попытались с ним восстановить связь, и неудачно направленный на связь с ним Ганс Барт, немец, сотрудник Коминтерна, он, в общем и целом, существует, ну, так сказать, несколько, так сказать, рассказов о его судьбе. Значит, оказалось, что Барт, который считался в Германии национал-социалистом, он был прислан для связи из нас, по линии Коминтерна, он попал в больницу, и вот там вот то, что было с Кэт. То есть под наркозом он вдруг неожиданно начал говорить, что надо сменить шифр, что Москва не отвечает. Ну, в общем, бред такой. Ну, хирург, естественно, доложил, куда надо, в органы местные. И Барта арестовали. Он дал согласие на участие в радиоигре, правда, потом утверждал, что передал сигнал о работе под контролем, но на него не отреагировали. Вот. И, в общем, Лемона взяли. Барта расстреляли после войны. В ноябре 45-го года он был осужден особым совещанием НКВД за, соответственно, предательство, и расстрелян. Вот. А дело Вилли Лемона спустили на тормозах. Мюллер категорически не собирался никого информировать, что у него в аппарате находился разведчик. Это вот как в фильме он говорил, я говорил со своими, они терялись. Вот, ну, тут со своими он не говорил. Вилли Лемона сразу, значит, он вызвали на работу, и он пропал. Ну, и в общем и целом было объявлено 29 декабря 1942 года, что Вилли Лемон погиб за фюрера и рейха. То есть героически погиб, соответственно, жену не арестовали. Ну, за что она? Героически погиб сотрудник гестапо, то есть как бы все хорошо. Вот его, значит, судьба в принципе следующая. Естественно, никаких сведений о ней нет. Значит, его поместили всю в берлинскую тюрьму Прёцензее, которая была одновременно не то чтобы карманной тюрьмой гестапо, но там было отделение, где держали арестованных гестапо. Ну, в самом гестапо там ограниченное место. Вот. И, в общем, где-то в конце декабря он был убит. Где точно неизвестно, но в 50-м году один из сотрудников гестапо сообщил, что он присутствовал при его кремации где сжигают трупы, в крематории. В крематории концлагеря Заксенхаузен. Это как раз под Берлином. Но это не значит, что его убили в Заксенхаузене. Просто крематорий в Заксенхаузене – это карманный крематорий СС, где они всех, все трупы своих, значит, тех, кого они ликвидировали, там они их и сжигали. Вот, то есть вот декабрь 42-го года. После этого никаких сотрудников, никаких агентов в аппарате Мюллера не было. Надо сказать, что... Да.
Константин, да. А может быть, мы пока не знаем?
Возможно, не знаем, но есть утверждение, во-первых, историков военной разведки нашей, категорически причем утверждение, что ни одного сотрудника после 42-го года не было. Вот, надо сказать, что, уже, вот, например, тот же самый хорошо известный вам Александр Иванович Колпакиди, в одной из своих книг, в «Внешняя разведка России», он констатировал, в результате сколько-нибудь систематической разведывательной деятельности на территории Германии в годы войны внешней разведки организовать не удалось. То есть вот это его утверждение, как бы я не вижу как бы причин его оспаривать. Вот, значит, но вот, то есть, в принципе, в 42-м году у наших агентов, в общем, довольно здорово потрепали. Потому что, ну, вот видите, биография Лемона, она в общем и целом, хотя в ряде источников, людей, которые лично знали Семенова, они говорили, что в своих воспоминаниях, что Семенову разрешили ознакомиться с делом Брайтенбаха, то есть Лемона, закрытым. И, естественно, с разрешения Андропова, если просто без разрешения Андропова не дали бы ознакомиться. И вот, например, Борис Эвскин, который дружил с Юлианом Семеновым, он пишет, что ему Юлик, ну, соответственно, Юлиан Семенов, сказал, что когда я взглянул на досье Брайтенбаха, сразу понял, это мой Штирлиц, это он. Ну, в общем, как бы утверждение есть, но утверждение, возможно, сказано под впечатлением момента, да? Потому что сам Семенов написал в предисловии к «Мгновениям», он написал, конечно же, Штирлиц выносил. Не было одного Штирлица, однако было немало таких разведчиков, как он. Таких разведчиков было действительно много, потому что Штирлиц – это, конечно же, собирательный персонаж. Потому что Вилли Лемон, как мы видим, на 16 лет старше, и описание его внешнего вида, ну, вот совсем не подходит к Штирлицу. Был еще такой известный у нас, естественно, агент Арвид Харнак. Он родился в 1901 году, он очень близок к Штирлицу не только по рождению, но и по своему виду, и он доктор философии Гиссенского университета. Он с 1935-го сотрудничал с советской военной разведкой. Вступил в нацистскую партию. Он был высокопоставленным чиновником Министерства экономики. Вот. Так же, как, например, другой наш агент, обер-лейтенант Люфтваффе Харо Шульце-Бойзен, он, конечно, помладше 1909 года, но тоже он, и у него и высшее образование, и он, он работал, он, кстати, убежденный антифашист. Кстати, оба эти человека в 1942 году, они были схвачены и уничтожены. ну, то есть кто так трагически все это закончил. То есть, вот, например, эти люди, и Харнак, и тот же самый Шульц и Бойзман, если вы помните, когда-то он жил, та Штирлиц в фильме, господин Бойзман был там, под именем инженера Бойзмана. То есть Бойзман, такие. Я так думаю, что, конечно же, это собирательный персонаж. Потому что, например, был еще один наш агент, Рудольф фон Шериха, с фонда, кадровый дипломат, член НСДАП с 1933 года. На три года всего, что старше Штирлица, то есть нормально все. Работает в Министерстве иностранных дел.
Константин, вы позволите, буквально 10 секунд. Да. В Германии работал цвет советской политической разведки, про военную разведку не знаю. Там работали супруги Зарубины даже.
Да.
А это уже всемирно признанные мастера вербовки. И они вербовали. Какое-то время в Германии работал, по-моему, Яков Серебрянский.
Да, работал, да.
Так что, может быть, в каких-то частных разговорах Юлиану Семенову говорили какие-то, ни с чем эти данные соединить нельзя. Но то, что, конечно, в Германии была сильная агентура, иное дело связи. Вот вы рассказали, связь не удалось восстановить, насколько известно.
Да, да.
Так что я думаю, что образ очень даже собирательный.
Да-да-да. И как раз, что все вот это собралось, и вот когда мы слышим про еще и прообразы, еще наши прообразы, их еще много, и вот среди одного из прообразов упоминают Нормана Бородина. Да. Мы, по-моему, упоминали в прошлом году, на прошлой недельке. Вот. Но и там вот был вопрос в том, что... И потом братья Вайнеры утверждали, что вот им как раз, им уже... То Эскину, значит, он сказал, что Вилли Лемонова прав, а им он сказал, что именно он один из прототипов Штирлица, Бородин. Сказал он братьям Вайнерам. Суть-то в чем? Почему Норман Бородин один из прообразов? Это был единственный вот из прообразов, с которым Юлиан Семенов общался. То есть это прообраз в том смысле, что он его перед глазами видел. То есть он с ним разговаривал. Вот, конечно, к этому времени, естественно, ну, то есть, по крайней мере, мне так кажется, что и что-то было от Рихарда Зорге, что-то от Николая Кузнецова, потому что Николай Кузнецов, он, вот он наш разведчик, то есть он сотрудник НКВД, и он работает. Он находится в немецком тылу, правда, в Ровно, да, то есть на Украине, то есть, ну, не так далеко, не в Берлине. Он там проверок меньше.
И, кстати, про него же Теодор Кириллович Гладков написал великолепную книгу про Кузнецова.
Ну, Теодор Кириллович вообще много хорошего очень написал, да. К сожалению, вот так жалко, что он от нас ушел, уж сколько, уж года, 3-4. Не, больше, что вы, больше 5 лет. Да, вот и... Но Кузнецов, он ведь не фактически не разведчик. Хоть он и под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта, да, все. И, кстати, кавалер, Яков Кавалер Железного Креста первого класса, то есть как Штирлиц. Вот, но он ведь не разведчик в принципе, он контрразведчик. То есть он был заброшен по линии Судоплатова.
Это диверсионный... Да, это по линии 4-го управления.
Да. То есть он был не разведчик. И,
он принципе... бы скорее, вы знаете, он скорее похож на сотрудника особой группы Серебрянск.
Да.
Вот. Константин, 20 секунд осталось. Ага. Слушайте... Личность Штирлица оказывается гораздо богаче и шире, чем предполагалось.
Да, конечно.
Спасибо, и с нетерпением жду и слушателей продолжения вашего рассказа. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – историк Константин Залесский. Скажу, гость всегда желанный и очень даже значимый. Константин, небольшая просьба, можно? Константин, вы меня не слышите? Я прошу прощения. А, кстати говоря, рекомендую всем книги Теодора Гладкова. У него великолепная книга, вот было сказано, о Николае Кузнецове. У него великолепная книга, он собирался писать, он мне говорил, о Якове Голосе. Это один из наших резидентов в Америке, легендарная совершенно личность. И Константин упомянул о Теодоре Кирилловиче.
Да.
Вот. А, Константин, к вам небольшая просьба.
Да.
А, можно не торопиться.
Ага.
Вы, Константин, если вы чего-то не успеете договорить, вы это сделаете в следующий раз.
Ясно, да. Вот. И, значит, заканчивая как бы разговор о Кузнецове, надо упомянуть, что вот, наверное, совершенно выдающийся человек, на его счету 8 убитых чиновников нацистских. А причем это уровень, ну, чрезвычайно высокий. Начальник отдела внутренней администрации Галиции, начальник главного юридического отдела Рейхскомиссариата Украины. То есть это генерал-майор, командующий соединением восточных войск основного назначения, генерал-майор Ильгин. То есть это чрезвычайно высокий уровень. Вот. И надо сказать про Кузнецова. Обязательно мы должны сказать в конце, что он погиб, попав за засаду, устроенную бандеровцами. И сейчас, по требованию тех же самых, только современных бандеровцев, памятники ему снесены во Львове, во Вровно, в селе Почва. И на его могила во Львове несколько раз уже была осквернена.
Я просто буквально чуть-чуть добавлю. И вот личное мужество Кузнецова сомнению никакому не подвергается. Когда он закончил действовать на Западной Украине, он ушел дальше, хотя уже на него были ориентировки, было описание его внешности, им немцы занимались очень серьезно. И несмотря на это, он пошел вместе с наступлением.
И все равно и не был разоблачен. В конце концов, все-таки. Вот. Но, мы должны еще опять-таки сказать, что все-таки Кузнецов, он действовал именно под прикрытием личности Зиберта. То есть он не был, сотрудником какой-либо немецкой службы. Он представлялся Зибертом, который находится там в отпуске, на лечении, с каким-то заданием, существовал еще один человек, которого выдвинули, так звучит немножко глупо, да, выдвинули на прототип Штирлица, потому что мы не знаем, знал ли о нем Юлиан Семенов. Но, как бы хочется верить, что знал, это Ибрагим Аганин, конечно же. Потому что, Ибрагим Аганин, он действовал в немецком тылу, как и Кузнецов, под именем там лейтенанта Отто Вебера, Рудольфа Крюгера, Рудольфа Бауэра. Но, будучи действуя под личиной лейтенанта Вермахта, он служил в прикомандировании к тайной полевой полиции. Да, то есть он был не штатным сотрудником, но находился в прикомандировании. То есть, в общем, работал в военном аналоге гестапо. Вот, кстати, не просто работал, а вот он не погиб и скончался в 1987 году. То есть это человек, который прошел всю войну и показал, что можно советскому человеку, не немцу, работать под видом немца в спецслужбе и из этой спецслужбы выйти живым. Вот. Очень это интересная версия. Она очень педалируется нашими коллегами-историками из Татарстана. Но, еще раз повторюсь, совершенно неизвестно, знал ли Юлиан Семенов. Естественно, знать мог, тем более, что разоблачение того самого Алекса Лютова, это тоже Аганин как раз все это делал. Возможно, Юлиан Семенов это знал, но это догадки. То есть это мы можем...
Алекс Лютый – это кто?
Юхновский – это фильм не так давно прошел по телевизору, сериал. По поводу... Он сотрудник тайной государственной полиции, молодой парень, который прославился большим количеством убийств. потом жил до 75-го года, ну, до 73-го года, жил и работал, причем очень успешную карьеру сделал в Советском Союзе, в том числе в Москве, журналистом работал. Вот, был разоблачен. Ну, так сказать, довольно интересная история, вот, но... Ну, вот коллаборационист, как бы сказать, такой предатель, такая история предателя. Вот. Его тоже в него, его разоблачение очень много сделал Ибрагим Аганин, который с ним сталкивался по службе в тайной первой полиции. Он вообще разоблачил очень большое количество агентов, то есть такая легендарная тоже личность, о которой, кстати, не очень много у нас известно, так... Биография есть, но так вот очень такая слабенькая. Вот. Возможно, еще будет написана как книга о нем. Не, о нем написана книга. Лузан написал книгу про три жизни, по-моему, Ибрагима Аганина, но она скорее больше художественная. Просто автор, он склонен больше к написанию художественного произведения на более-менее документальной основе. Ну, как Елена Семенов. То есть, в общем, вроде на основе материала, но автор имеет право на что угодно. Поэтому вот назвать это книгой об Аганине очень так вот сложно. Хотя все-таки она формально, она есть. И там общая канва дается вполне прилично. Вот. Ну, то есть, в общем и целом, конечно, учитывая, что Штирлиц это у нас вот именно идеальный разведчик, то есть вот рыцарь без страха и упрека, великолепный аналитик, ну и так далее, и так далее, и так далее, то под него подходят все, вообще все. Кто-то может найти в его поведении какие-то элементы поведения Кима Филби, хотя он работал, понятно, что там не у нас. Кто-то Конана Молодого, кто-то там Шандра Радо, так сказать, в Швейцарии во время войны работал наш сотрудник. Вот. Ну, то есть, вот кто захочет, может любого нашего успешного разведчика рассматривать как прототипа Штирлица. И, кстати, он будет прав, потому что Штирлиц – это наш идеальный разведчик. Вот. Вроде мы так быстренько прошли Штирлица. Может быть, несколько слов скажем об операции, которая стала основой фильма «17 мгновений
весны». Конечно, вот эта операция «Санрайз Красфорд».
Да, да. Значит, операция действительно была, то есть сразу скажем, что Юлиан Семенов, ну и потом, естественно, Лёзина, основывались на реально существовавших событиях. Хотя, конечно же, эти события даны в не совсем корректной трактовке с точки зрения истории, но с точки зрения политики зато они даны совершенно четко. То есть американцы показаны, то есть если немцы это наши враги, ну то есть законченные враги, то американцы это вероломные союзники. Это еще хуже, на мой взгляд, да? То есть вот, которые думают только о деньгах и о том, как бы своего вот союзника, с которым ты вместе воюешь против нацистской чумы, как бы его подставить. Вот. И, значит, вот так они и показывают. Вот. Действительно, это проходила такая операция, которая заключалась в том, что генерал Карл Вольф, ну, то есть сыгранный Василием Луновым, вот, что он, будучи высшим руководителем СС и полиции в Италии и одновременно уполномоченным вермахта при правительстве Итальянской социальной республики, решил наладить переговоры с западными союзниками. Значит, вопрос, зачем? Значит, это первое. Значит, у нас, естественно, указано, потому что он там что-то лично заинтересован. Значит, в принципе, суть была следующая. Карл Вольф, в общем и целом, предполагал, что после войны его посадят. Ну, в общем, они все довольно так трезво смотрели на месте. Но, будучи совершенно убежденными националистами и антикоммунистами, они, просмотрев ситуацию в Италии, сделали вывод, что ситуация в Италии крайне опасна тем, что вот еще чуть-чуть, и если немцы будут продолжать сопротивляться американцам, то власть после заключения мира перейдет к коммунистическим партизанам. То есть, соответственно, север Италии будет коммунистическим. В этом была своя очень большая доля правды. Действительно, коммунистические, а также анархисты и другие партизаны, которые... Ну, в общем, не очень любили американцев, не были на них ориентированы, пользовались в Северной Италии довольно большим влиянием. И вполне могли захватить местные муниципалитеты, ну, то есть местная власть могла перейти к ним. И, соответственно, Вольф начал вот эту вот игру, что сдать позиции германской армии американцам и тем самым гарантировать, что реальная угроза установления власти коммунистов на пока еще под контролем немцам территории будет ликвидирована. Плюс еще, естественно, надо обратить внимание, что вот эта вот группа армий «Цех», которая там находилась, ну, там армия «Лигунь», в общем, вот, да, группа армий «Цех», в общем, командование на юге, где сидел Кессеринг, там еще в их зону действия входила и Югославия, где, соответственно, коммунистические отряды ТИТО, ну, фактически контролировали ситуацию не в городах. То есть, ну, в общем, ситуация с точки зрения нацистов была, ну, крайне опасна.
Константин, да. Это полностью подтверждает американский исследователь, чью книгу я сейчас читаю, называется она «Операция Меч». Ага. Еще дали в Швейцарии, предвидя, что нужно будет создавать мощную разведывательную службу, ЦРУ. Да. Так вот, основным, или, скажем, там, одним из двух-трех основных послевоенных направлений, это было предотвращение прихода коммунистов к власти в Италии.
Да, 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 это было общее направление со стороны как нацистов, так и американцев. Поэтому они довольно быстро нашли общий язык. Вот. Другое дело, что не очень известно, как действовал Вольф, то есть была ли это переговоры его личной инициативой, или это он делал по указанию из Берлина. Но мы знаем, что Шелленберг его поддерживал, а Шелленберг действовал явно с санкцией Рейхсфюрера. Вот это мы по фильму видим, да. Но надо иметь в виду, что в курсе переговоров был и Эрнст Кальтенбруннер, то есть вот тот, который якобы ничего не знал. Потому что его информировал командующий СД и полицией безопасности Северной Италии Вильгельм Харспорт, его непосредственный подчиненный, который участвовал во всех совещаниях с Вольфом. То есть, в общем, Кальтенбруннер был в курсе. И особо, значит, не это самое, не бунтовал. Вот. И, значит, там была довольно сложная система выхода на американцев. В общем и целом, она показана, естественно, в фильме она показана очень скомканно, это логично. Потому что, ну, там, во-первых, не было Штирлица, а во-вторых, ну, зачем так подробно расписывать эту операцию, что там были задействованы и итальянские банкиры, и все это организовывал начальник службы Швейцарии, да.
А Ватикан?
Ну, конечно, Италия и Ватикан это большие, это очень интересные связи. На самом деле ставка, конечно, на Ватикан не была сделана, но через нее все проходило. Потому что, мы в прошлый раз упоминали Ойгена Дольмана, одно доверенное лицо Вольфа, у него мать была итальянкой и католичкой. И имела связи с Ватиканом. И сотрудник разведывательного штаба СС в Генуе, гауптштурмфюрер СС Гвидо Циммер, тоже доверенное лицо Вольфа, был истовым католиком и имел очень влиятельные, большие связи с итальянцами. И как раз он нашел миланского банкира, барона Луиджи Парилли, который был, естественно, антикоммунистом, естественно, католиком, и был, в свою очередь, доверенным лицом Ватикана. Вот. И как раз через Парилли и была установлена связь, ну, скажем так, с группой Даллеса. Значит, в принципе, он установил связь с доктором Максом Гюсманом. Это его играет Алексей Ибаженко. Вот. А причем Гюсман, он формально не являлся сотрудником Даллеса. Он был директором частной мужской гимназии в Цугерберге, ну, в Швейцарии. Вообще, тут вот есть интересный момент, что он вообще, конечно, не Гюсман. Он Гусман. Максим Гусман, который родился в украинском городе Проскуров, оказался директором гимназии Гусманом, да, в Швейцарии. Но, тем не менее, значит, он, Ибаженко чем-то даже напоминает фигурой, лицом Гусмана, хотя надо отметить, что Ибаженко в 73-м году было 39 лет, и он еще, кроме всего прочего, и прекрасно выглядит. То есть он еще и моложе выглядит. А Гюсману было уже 57. То есть вот если надо Ибаженко вот подстарить лет на 10-15, ну да, вот, ну, на 15 лучше, на 20, вот тогда он будет похож на Гюсмана. Вот. А Гёсман, значит, уже связался с Максом Вебелем, руководителем, одним из руководителей швейцарской разведки, который и организовал все вот эти вот окна на границе бесконечные. То есть это все проходило под крышей швейцарской политической разведки, кроме всего прочего, который стоял на очень короткой связи с Алленом Даллесом, естественно. Вот. Аллен Даллес, который вот в фильме у нас представлен, да, его сыграл Вячеслав Шалевич. Вот, на мой взгляд, наверное, вообще один из самых удачных образов. То есть вот Даллес, он даже внешне похож на Шалевич. То есть Шалевич даже внешне похож на Даллеса. А уж, видимо, Шалевич, возможно, ему показали какие-то записи, кинозаписи с Даллесом. Потому что Шалевич еще и манера поведения полностью копирует Даллеса. То есть, вот, если вы хотите увидеть Даллеса, посмотрите на Вячеслава Шалевича. Вот. И, значит, Шалевич, он отнюдь не являлся, значит, в Швейцарии контора в фильме. Контора Даллеса называется «Специальное ведомство США». Значит, оно называется, естественно, она называлась «Ведомство специального помощника министра США». У американцев очень сложные названия. Вот. И Шалевич, то есть, в смысле, не Шалевич, простите, Аллен Даллес, он был подчиненным Донована. И, да, и, соответственно, он послал своего представителя.
Константин, да. Константин, напомните всем, кто такой Донован.
А Донован – это руководитель, да, это генерал-майор Уильям Донован, руководитель управления стратегических служб США. Того самого управления стратегических служб, которое ввело разведывательную работу как раз в Европе, и то самое УСС, которое потом превратилось в ЦРУ. То есть в тот момент, в 1945 году ЦРУ еще не существовало, но это было УСС, ну, которое вот якобы занималось военной разведкой, но, в принципе, она занималась и политической тоже. Вот. И Даллес послал на встречу с Гафтом, простите, я всех перебиваю, послал на встречу с Вольфом, он послал Гера фон Геверница, которого сыграл Валентин Гафт. Кстати, тоже очень похож и Геверниц, и Гафт, только Гафт, ну, как бы можно сказать, у Гафта несколько такое американское лицо, скорее. А у Геверница вот более немецкое. Вот. Ну, на самом деле, это, так сказать, не принципиально похож, скажем так. Вот. И прошла серия переговоров. Медленно все шло. Люди они не доверяли друг другу. Вольф перестраховывался, потому что, естественно, сначала вообще он собирался сотрудничать с Ватиканом непосредственно. То есть, как бы Ватикан, ну, это более надежные люди. А Ватикан, за этим сразу тащится британская разведка. Потому что в Ватикане более сильные позиции они у британцев. Но американцы как бы, ну, посильнее. Они быстро наложили лапу на эти переговоры. И прошел целый ряд предварительных переговоров, где представители Даллеса потребовали, чтобы Вольф обеспечил освобождение руководителей некоммунистических партизанских отрядов в Северной Италии, которых арестовали там двоих, Усиани и Пари. И Дольман, Дольман был представителем, обещал это. Вот. Но как бы это все так довольно долго, наверное, объяснять это, наверное, не стоит. Вот. Может, сразу давайте перейдем к 8 марта, угу. Когда Вольф, Дольман, Циммер и его адъютант Вольфа Венер, взяв с собой освобожденных Приани и Лусмиани, тайно переехали в Швейцарию, естественно, при поддержке швейцарской разведки, и поехали, встретили Гюсмана, и поехали в Цюрих. Как вы помните, в фильме написано «Швейцария Берн». На самом деле надо писать «Швейцария Цюрих». Mm-hmm. Вот. Значит, там они отдали, значит, этих партизан итальянских. И Даллес сказал, что раз партизан привезли, то он готов встретиться. Вот. И в фильме вот как раз эта встреча и произошла. 8 марта 1945 года написано в 15:30. На самом деле было в районе 10 вечера. Ну, решили днем провести. Почему, не могу вам сказать, не знаю. Почему вдруг в фильме решили это на день перенести. Вот, значит, переговоры прошли, в принципе, успешно. Никто никому ничего не пообещал. Единственное, Даллес предупредил, что речь может идти только о капитуляции. То есть никаких вопросов по поводу того, что там будут сохранены мирные переговоры, в общем, не будет. И, значит, да, вот там тогда как раз и произошла сцена, когда То есть, вернее, в фильме эта сцена произошла на следующей встрече, 15 марта, а это произошло 8 марта, где Вольф передал список из 300 полотен, где были шедевры Боттичелли, Тициана, там, других мастеров. И, а сколько это может стоить, спросили американцы. Эти картины бесценны. Я готов иметь с вами дело, генерал Вольф, сказал Даллес. И сразу видно, что вот, деньги, это, видимо, были главное. Показательно. Вот. Ну, это на самом деле произошло тоже 8 марта, а в фильме это 15-го. И вот очень занятно, что именно тоже 8 марта, а не 15-го. Как... На самом деле 15 марта встречи не было, когда она придумана в фильме. Значит, был еще один разговор, который очень интересно показан в фильме, где обсуждаются будущие кандидатуры руководства страны. Этот разговор произошел, правда, не с Даллесом, а разговаривали, это в поезде, когда ехали уже обратно к границе, к Италии, швейцарской, чтобы уехать. И вот там как раз говорили, что в целом там сказано, что Альберт Кессельринг станет рейхсканцлером, фон Нейрат – министр иностранных дел, Ялмар Шахт – министр финансов. И вот в фильме Даллес спрашивает, а министр внутренних дел, конечно же, генерал Вольф, и генерал Вольф так, в смысле, генерал Вольф, а Лановой так серьезно на него смотрит и всем видом своим показывает, что да, он не ошибся. В фильме он отказался, Вольф отказался. Сказал, что это некорректно, и он ни в коем случае не будет получать никакой пост, чтобы не было видно какой-либо его заинтересованности в переговорах. Mm-hmm. Немножко другой подход был. Вот, значит, следующая встреча состоялась 19 марта, а в фильме показано две встречи, 15 марта и 18 марта. Ну, то есть, в принципе, не очень сильно следовал Елена Семенов за контекстом, но общая канва переговоров, она была... установлена. То есть она довольно хорошо показана. Вот как раз в этот момент американцы... Даллес доложил Доновану. Донован дал добро, потому что Даллес, в общем, не имел права вести никакие переговоры. Он никто. Он представитель Донована. Он разведчик. И никакие переговоры его не имеют смысла, потому как, ну, какие с разведчиком могут идти переговоры. Вот. Он, значит, доложил Доновану. Вот тогда было объявлено, что американцы объявили о том, что они присваивают название этой операции Sunrise, то есть утренняя заря, и начинают ее проведение. Одновременно они сообщили об этом американцам, простите, англичанам, ну, как своим союзникам, и тем более там мало того, что союзникам им нельзя было не сообщить, у них общее командование. Mm-hmm. То есть вот, никуда нельзя. Вот, очень хотелось, может быть, но нельзя. Вот. И, а англичане, соответственно, дали название этой операции «Кроссворд». То есть вот, когда мы говорим «Операция Sunrise Crossword», в принципе, это неправильно. То есть она либо Sunrise, либо Crossword. Если мы говорим об американской операции, она Sunrise. Если мы говорим об британской операции, она Crossword. Вот. И как раз вот тогда и было, на переговоры были посланы два генерала из штаба. Генерал-майор Лемницер от штатов и генерал-майор Эви. Это, ну, два разведчика, в общем. Они из военной разведки, но генералы. Генералы имеют полномочия от штаба Александра и имеют право там обсуждать какие-то возможности сдачи, ну и там довольно большой круг вопросов. Uh-huh. И как раз вот они-то 19 марта и проводят переговоры. А там на переговорах присутствует в фильме очень много народу. На самом деле там, в общем, никого не присутствовало, туда даже Даллеса не пустили. А нет, нет, Даллеса пустили.
Остается буквально 15 секунд до новостей. Uh-huh. Но ведь, если я правильно фильм помню, потом об этом узнает Сталин.
Вот это мы узнаем.
Да, после новостей. Новость. Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость – историк Константин Залесский, и он рассказывает нам, как бы выглядел фильм «От 17 дней весны», если бы там все было по истории. Константин, прошу вас.
Да. Значит, ну, значит, прежде чем вот ответить на вопрос, как мы узнали об этих событиях, значит, скажем так, что вот 19 марта, вернувшись в Италию, Вольфа вызвал к телефону Генрих Гиммлер и сказал ему, что его семья и семья Дормана взяты под наблюдение гестапо и категорически запретил ему ездить в Италию. Вольф перепугался, как может перепугаться человек, который знает СС. и он сразу сказал, что переговоры прерывает. Ни о чем больше говорить не будет. Но итальянцам, в данном случае барону Парилле, его удалось убедить, что, ну, давайте продолжим. И поставили у его адъютанта передатчик и связались с американцами. И крайне осторожно после этого Вольф действовал с оговорками, с экивоками. Его, но в основном он уговаривал Фитингофа, то есть командующего группой армии С, что с американцами можно работать. Вот. Что, значит, произошло дальше? Значит, 21 марта Уинстон Черчилль, в общем, решил, что пора с этими тайными переговорами кончать. И дал задание Энтони Идону проинформировать СССР о результатах переговоров, которые идут в Швейцарии. Значит, после этого, естественно, к Молотову явились послы Соединенных Штатов, то есть это Аврил Гарриман, и посол Великобритании Арчибальд Кларк Кэр. Профессиональный разведчик, между прочим. Вот. А, причем, вот, да, вот здесь вот маленькое отступление. Объяснить это я не могу, поэтому я это просто озвучу. Значит, посла Великобритании звали Арчибальд Кларк Кэр. Кларк – это тоже имя, то есть это полностью имя. Значит, в романе Эдуарда Семенова, простите, в романе Юлиана Семенова Кэр назван Арчибальдом без Кларка. В фильме он почему-то назван Эдуардом. Объяснить этого я не могу, почему в романе он назван правильно, а в фильме нет. Вот. Но, тем не менее, двое явились к Молотову и сообщили, что спецслужбы англо-американские в Швейцарии проводят операцию по переговорам с немцами. Ну, Молотов вполне закономерно и вполне законно потребовал, чтобы на этих переговорах присутствовал представитель советского командования. Ну, это абсолютно нормальная и логичная ситуация. Значит, они сказали, что посоветуются. После чего Гарриман уперся совершенно откровенно. То есть Кэр, как профессиональный разведчик, он вполне логично говорил, что, ну, в общем, да, должно быть, но если спецслужбы союзников ведут, значит, и представитель советской разведки должен быть. Но Аврил Гарриман, он был не разведчик, он был политический деятель. И поэтому он уперся, и они и вопрос спустили на тормозах. После этого... А в фильме стоит там число, стоит 17 часов 20 минут, 22 марта. Молотов пригласил к себе Кэра, уже одного без Гарримана. Ну, потому что, ну, в общем, о чем говорить с Гарриманом? Видно, что Кэр, в общем, понимает, в чем ситуация, а Гарриман нет. И вот там как раз вот произошла зачитка той самой ноты, которая зачитана в фильме, где говорится, что союзники занимаются пособничеством нацистам за спиной Советского Союза, который несет основное бремя войны против Германии. То есть вот дословно, ну, текст звучит с экрана. Гарриману передали текст ноты, ну, безлично, не лично, просто послали. Вот. И на этом дело и благополучно закончилось. То есть, ну, факт ноты, он, в общем, не подразумевал под собой, что наши союзники одумаются и привлекут наших разведчиков. Дело все в том, что там, как всегда, было ну, довольно цинично и довольно хамски отвечено, что данная операция англо-американских спецслужб не касается общей ситуации в Германии, а подразумевает капитуляцию или сдачу немецких войск только в условиях одного итальянского театра военных действий, а в связи с тем, что советские войска не действуют на этом театре военных действий, то они как бы не имеют к нему никакого отношения. То есть это фрагментарные переговоры между двумя группировками войск о капитуляции. То есть, в общем, представителей советского командования видеть там не обязательно. Ну, так довольно натянутая эта трактовка, но, опять-таки, имеющая под собой вполне право на существование. Поэтому на этом, как бы, наше командование, наше руководство узнало о том, что это происходит, держало руку на пульсе, но уже, как бы, особо не вмешивалось, потому что, ну, ситуация ясна. Что там продолжалось? Ну, это уже, можно сказать, коротенько. Значит, 31-го Фитингов сказал, что он согласен на капитуляцию немецких войск в Италии. А 13 апреля Вольфа вызвали в Берлин. Это описано в фильме, но это там происходит на месяц раньше. То есть, вот. Вольф 18 апреля явился на доклад Гитлеру, вот тот самый. Гитлер, абсолютно правильно все было показано, находился во власти своих фантазий о том, что вдруг вот операцией Вольфа столкнуть США, Великобританию и СССР, и сказал, что операцию он продолжает, произвел Вольфа генерал-полковник СС и оберстгруппенфюрер СС, и, значит, отправил его обратно в Италию. Это, видимо, уже фюрера никто особо не верил, по большому счету, потому что Гиммлер даже не стал документы оформлять на оберстгруппенфюрера генерал-полковника СС, и так до сих пор неизвестно, произвели его или нет. И все. Вот все закончилось 29 апреля 1945 года, когда в Казерте Фитингов подписал условия капитуляции группы армий Ц. 29 апреля. Вот. Мы к этому уже как бы никакого отношения не имеем. То есть нас к этому не привлекли. Вот. Что как бы... Ну, в общем, наверное, не очень корректно. Потому как... Все-таки мы были союзниками, но в данном случае это на совести политиков, исключительно политиков.
Константин, по вашему рассказу получается, что Сталин их носом ткнул, но сам влезать не стал.
Нет, конечно, но зачем? Вполне было достаточно Молотова, тем более, что Сталин не собирался, разрывать какие-то отношения с союзниками в марте 45-го года. До победы осталось месяц до победы. Что ж, из-за этого с союзниками рвать, тем более, что ведут они переговоры. Ну, если человек знает, значит, он предупрежден. Предупрежден, значит, вооружен. Вот как бы Молотов своей... Ноты обозначил недовольство советского правительства ситуацией, сказал, что, в общем, ребята, мы знаем, что там происходит, все нечестно. Вот, как бы знаете. Ну, нота она на то и нота, что она не требует каких-то выводов. Ну, то есть выводов как раз требует, а она не требует каких-то реальных последствий. Можно ее и замолчать тоже. Вот. Давайте еще я все-таки закончив Sunrise кроссвордом, да?
Да,
я еще обращу внимание зрителей на слушателей на два момента, которые мы не успели сказать в прошлой передаче, которые связаны с, скажем так, ошибками в фильме, которые на первый взгляд абсолютно незаметны. Они незаметны зрителю. Скажу честно, я их не замечал, причем совершенно не замечал, на голубом глазу, до того момента, как сел писать книгу. То есть я был уверен, что это правда. А потом, когда я начал это смотреть внимательно, я пришел в ужас. Это два момента, которые никто никогда не знает. Первое, это когда идет четвертая серия, 17 мгновений весны, камера фиксирует обложку следственного дела, на которой написано: «Дело Нашлага Фрица, католического священника. Дата ареста 23.06.44. Обвиняется в антисоциальной деятельности, покушение на фюрера». Ну, все нормально, никаких проблем. Но мы знаем абсолютно точно, что даже у всех вошло в подкорку. Он Шлаг, он кто? Он пастор Шлаг.
Да.
Он не ксенц. Он не просто абстрактный священник, он пастор. В принципе, конечно, слово «пастор», оно довольно нейтрально. То есть под пастором можно и православного батюшку назвать пастором где-нибудь в Германии, и ничего с ним не случится. Но, в принципе, пастор – это протестантский священник. То есть лютеранская, евангелийская, клинической церкви. Кроме того, когда показывают кирху в фильме, то ее именно и называют кирхой. То есть кирха – это, в принципе, тоже закреплено за протестантским храмом. Хотя католические храмы у нас тоже именуются кирхами, но только когда мы занимаемся огласовками. То есть там Томас Кирхе, Мариан Кирхе. То есть когда вот не церковь Святой Марии, а Мариан Кирхе. Значит, ходит пастор Шлаг когда он не на службе, а он там все время не на службе, потому что ему запрещено служить, он ходит в таком вот длинный костюм с воротничком с белым. То есть он как раз, долгополый сюртук такой на нем надет, это как раз, и в брюках. Тоже брюки видны, но, естественно, из-под сюртука. Это как раз протестантские пасторы так ходят. Католические священники носят сутаны. И когда встречается, например, пастор Шлаг с сотрудником итальянского представительства, швейцарского представительства Ватикана, и он там назван кюре, в фильме не названа его фамилия, он Кюре, по-моему, Парилли назван там у Юлиана Семенова в Норелли, да, Норелли, Юлиана Семенова в романе. Вот. Причем надо отметить, что в романе «17 мгновений весны», то есть как в первоисточнике, Юлиан Семенов ни разу не пишет о конфессиональной принадлежности Шлага. То есть этого нет вообще. Естественно, нет вот этого дела на католического священника и так далее. То есть это появляется в фильме. Откуда это появляется в фильме, я не знаю, потому что, я просто этого не знаю. Возможно, это вот было введено, чтобы как-то конкретизировать. Но в результате вот, появления вот этого католического пастора возникает совершенно целый ряд дальнейших проколов. То есть, когда, например, звучит фраза Клауса, агента Клауса, когда он в беседе с пастором в конце второй серии говорит: «Знаете, пастор, вам бы в Рим к трибунам». Это какой же католический Рим пустит к трибунам протестантского пастора? Вот, то есть, как бы дорога ему там будет закрыта. Вот. И Мюллер дает инструкцию Айсману, например, в третьей. Особо отметить работу Штирлица с попом. Кальтербрунер думает, что через попов как-то попытается установить связь с Западом. Ватикан и все такое. То есть в гестапо просто полностью не могут понять, что все, что имеет отношение к церкви, все Ватикан. Вот, возможно, это, не скажем так, пережиток советского отношения к церкви. Когда в общем и целом, какая разница, какая церковь?
Да.
Ну, типа, вот одна церковь есть, и слава тебе, Господи. И будет кто угодно там. Какая разница? Пастор Шлаг, значит, пастор Шлаг. Тем более, что пастор Шлаг – это, в общем, берлинский священник. Конечно, в Берлине есть католические храмы, но их очень мало. Но, скорее, вот он именно, как вот само поведение, как его описывает Юлиан Семенов, он, конечно же, ну вот он вылитый протестантский пастор, потому что вот его уволили из церкви, а он там сидит, и нового священника не прислали. В католической церкви нового пришлют сразу, автоматически. Ну, это положено просто. Вот. То есть там разные подходы. Вот. Но как бы образ пастора Шлага, да, кстати, Шлаг это, по-моему, удар, так сказать, вот, Шлаг. То есть хорошо вообще названная фамилия подобрана. Значит, и... Ну, вот, то есть пастор Шлаг, вот не было, нет такого пастора Шлага, понимаете, к сожалению. И, ну, там много еще всего другого, как несчастный пастор Шлаг сидит в тюрьме, в первой серии, ну, когда мы только увидим, он сидит в тюрьме с уголовниками и одет в полосатую робу. Вот полосатую робу носили только в концлагере.
Понятно.
В тюрьме не носили. Ну, другое дело, что еще там начальник тюрьмы эсэсовец. Вот, а как бы это, он, судя по тому, что там написано, он сидит в обычной тюрьме. Вот, и, ну, не будем придираться, то есть, как бы, можно сказать, что, в общем и целом, авторы фильма, естественно, не разбирались в пенсионной системе Германии, ну и слава богу, да? Вот, но,
ну да,
опять-таки,
и в религии.
Да, стоит отметить, что тюрьмы находились в ведении Министерства юстиции. А вот если эта тюрьма находилась вот в ведении Мюллера, то это в ведении гестапо. И поэтому, если Штирлиц является либо в тюрьму Министерства юстиции, предварительно, ну, на Плёцензее, вот то самое, либо он является в тюрьму гестапо с бумагой от Шелленберга, чтобы ему на руки выдали пастора Шлага, чтобы он его в кабак сводил, то тут вот как бы могут послать.
Вы знаете, Константин, недавно, я не помню, это какой-то гениальный сериал, просто слов нет. Да. Там приезжает полковник КГБ в Лефортово, приходит к начальнику тюрьмы и забирает свою дочь. Вот так вот. Просто взял, приехал, забрал.
Ну, вот, видимо, это, так сказать, вот тут все, когда пастора Шлага освободили по устному распоряжению того же Шелленберга.
Устному?
Устному, да, то есть Шелленберг, начальник политической разведки, сказал освободить пастора Шлага, и сотрудник, ладно, пусть это, ну, если это внутренняя тюрьма гестапо, то Штирлиц туда может только попасть, как он попал туда в фильме.
Вот. Под канву. Хотя,
да, как в качестве багажа.
Да.
Вот, ну, то есть, но не освобождать по устному разрешению Шелленберга человека, который находится в ведении другой спецслужбы. Вот, то есть это, конечно, так, за гранью добра и зла. Вот. И второй момент, который тоже никому не бросается в глаза, и который тоже люди замечают, ну, то есть вообще они его не замечают, это совершенно выдающийся, созданный Ольгой Сошниковой, образ эсэсовский Барбары Крейн. Ага. Эдакой светловолосой арийки, безнравственной, преступной. Она вот антипод нашей Кэт. И вот она всем не нравится. Мне она тоже, естественно, не нравится. Она у меня вызывает резко отрицательные эмоции. Вот она в своей черной форме прям вот издевается. И когда вот ее наш хороший Гельмут убивает, вот ничего, кроме приязни к Гельмуту, не испытываешь. То есть режиссеры вот что задумали, то сделали. Но суть вот в чем. Что женщины не могли служить в СС. Дело все в том, что СС, вообще нацистский режим, и СС в частности, это организация мужчин. И в нацистской Германии идея, что женщина может носить такой же мундир, как мужчина, да еще с кубиком, в данном случае в петлице, то есть она будет там унтерфюрер, ну то есть хоть самое маленькое звание. То есть она по долгу службы будет помыкать нашим Гельмутам, мужиком. Этого не может быть никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть она не могла служить в СС, носить черную форму. Ну, ее вообще не было такой формы вообще. Эта форма придумана сотрудниками фильма. Вот, ее никогда не было, черной формы. И она не могла носить звание, естественно, унтерфюрера, потому что даже самое маленькое звание подразумевает, что есть более низкое, и там может быть мужчина. Женщины могли служить в СС, но только во вспомогательной службе СС. То есть они не члены СС, они члены вспомогательной службы. И носили совершенно некрасивую серую форму. Ну, в общем, очень некрасивую. Ну, никакую. Мышиного цвета. Их назвали еще серыми мышками. Потому что ну, такая вот мышиного цвета форма. И, соответственно, даже имевшая всегерманскую известность женщина-летчик Ханна Рейч, ну, всем известная, да, которая имела железный крест первого класса за испытание самолетов, ей не дали военного звания. Она была капитан самолета, у нее было звание, это звание гражданской авиации. То есть ни при каких обстоятельствах этого быть не может. Вспомогательные службы были, естественно, не только в СС, их было очень много, но вот Кэт создан, вот никогда Барбара, вот созданный ей образ, настолько вот всех заворожил, что потом постоянно стали на экранах появляться эсэсовки вот в этой форме. Ну, вообще сказано, можно сказать так, что с женской формой в фильме никак не заладилось. То есть, ну, вообще не заладилось. Видимо, если в военной форме, в смысле, ну, в немецкой форме, в мужской, что-то более-менее там кто-то что-то знал, то в фильме, в женской форме никто ничего не знал, а Германия – это, конечно, страна униформы. То есть медсестры, которые носят повязку с Красным Крестом, красную, видимо, повязку, с Красным Крестом в белом круге, это, ну, конечно, за гранью добра и зла, потому что все они имели униформу. И медсестры имели свою униформу, кстати, ну, там тоже такая белая блузка, серая юбка, треугольная нашивка германского креста. Ну, то есть, в общем и целом, довольно такая, ну, хорошо разработанная и была такая форма. Вот. Значит, и, скажем так, вот, ну вот ладно, значит, с мужчиной. Да, там показана та же еще девушка там из Гитлерюгента. Форма придумана тоже, естественно, сотрудниками фильма, потому что съемочной группы, потому что там просто там белая блузка, такая плиссированная юбка, она тоже ничего общего не имеет с реальностью. Ну, еще, значит, ну, что стоит добавить, еще, конечно же, несчастную Блюменстрассе, да, которая, наверное, притча во языцах. Ну, что там, где профессор Плейшнер покончил с собой, когда он заходит на улицу, идет наезд камеры на название улицы, там написано Блюменстрассе, и после «Л», то есть третья буква, это «У» умляут, то есть «У» с двумя точечками наверху, да, которая смещает предыдущую букву. Ну так вот, но в германском в немецком языке, «Л» мягкая. То есть она пишется «Блюменштрассе», а читается «Блюменштрассе». То есть без «у» умлёт. То есть как бы вот Плейшнер должен был заметить, что что-то не так в швейцарской столице, хотя бы потому, что название было написано неправильно, а он, как профессор немецкой литературы, должен был это заметить. Вот. Но, видимо, пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плечным злую шутку. И он не смог увидеть, что название улицы, на которой находится квартира разведчика, советского разведчика, она написана с ошибкой. Вот. Также, ну, остальное все такие довольно большие мелочи, которые, ну, на самом деле не стоят особого внимания, потому что это... Ну, знаете, как это придирки.
Ну, да.
Типа, вот как Штирлиц говорит Плейшнеру, что, значит, Гитлер, взбесившийся маньяк, сидит в безопасном месте и смотрит кинокартины вместе со своей бандой. Ну, не было кинокартин, не было кинозала в бункере Гитлера, понимаете? Ну, не было. Но это придирки, которые, в общем, на мой взгляд, не играют никакой роли.
Да. По-моему, вы правы.
Да. Так же, как вполне я довольно лояльно отношусь к моменту, что фильм потом раскрасили. Вот. Потому как, ну, не хочешь, не смотри. Типа, я не смотрю, например. Вот. Но захотели, почему нет? Правильно ведь?
Ну, но... да, это то же самое, как раскрасили Касабланку. Но смотреть это нельзя.
Ну, да, ну нельзя, но можно не смотреть,
ну,
правильно?
Ну, конечно, да. Свобода.
Вот. Единственное, вот для меня есть символ раскрашенного фильма «17 мгновений весны». Это то, что в самом фильме, в оригинальном фильме «17 мгновений весны», с черно-белым, Штирлиц смотрит «Девушку моей мечты». Вы наверняка помните эту серию.
Конечно, Марика и Рок.
Да, там танцует Марика Рок, и вот он смотрит это самое, да? Ну, фильм черно-белый, то есть мы все с черно-белым. И вот в цветной, в раскрашенной версии, фильм «Девушка моей мечты» тоже черно-белый. Но он-то был цветным. Изначально.
Mm-hmm.
То есть в цветном фильме раскрасили все, кроме того, что изначально было цветным.
Mm-hmm.
Ну, как бы все, как говорится, что бы...
Да. Ну, Константин,
да.
Огромное спасибо вам за эти две лекции беседы.
Да.
И от себя хочу напомнить нашим слушателям, что такого исследования достойно только значимое произведение.
А, конечно, конечно, только...
Потому что если начинаются подобные исследования, а фильм не стоит ломаного гроша, сразу возникает вопрос, и зачем это все? А здесь все это уместно, а так как вы историк, это еще и проясняет картину и последних дней Третьего Рейха, и деятельность советской разведки в той Германии. Да. У нас сейчас новости, а после новостей Константин будут вопросы слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в последнем получасе сегодняшней программы наш гость Константин Залесский ответит на ваши вопросы. Но прежде всего, Константин, у меня к вам вопрос. Вы меня слышите? Константин. Так. Ну что ж, придется чуть-чуть подождать. Буквально, я думаю, несколько секунд, не более того. Константин, вы меня сейчас слышите? Так, я искренне благодарен Константину за сегодняшнюю передачу. Жалко только, как мне думается, никто эту книгу не переиздает. Я прав, Константин?
Да, к сожалению, тут вопрос не в том, что скачать ее можно в интернете, но я там внес довольно ну, не то чтобы очень большую, но довольно серьезную правку.
Ага,
потому что,
я понял.
Да, как бы, ну, сами понимаете, с каждым разом-то все больше и больше узнаешь.
Как,
появляются интервью, которые людей, которые знали Юлиана Семенова, я-то, естественно, к сожалению, не имел счастья его лично знать, и они дают информацию, которую он говорил лично, то есть из первых уст. Это все время это подтверждает мои выводы, но это не просто подтверждает, оно делает их более объемными, более четкими. Поэтому, конечно, к сожалению, ну, буду ждать, может быть, кто-нибудь.
Да, почему-то мне кажется, что все будет успешно. Константин, у меня вот вам какой вопрос. Насколько было отлажено взаимодействие между немецкими спецслужбами?
Значит, взаимоотношение между немецкими спецслужбами было налажено из рук вон плохо. То есть, вот у нас это была значительно более лучшая ситуация. Там все время пытались влезть в чужую компетенцию. Кроме того, германские спецслужбы имели очень сложную структуру. То есть, если мы возьмем, например, разведку, то есть внешнюю разведку, то это, ну, конечно же, мы все знаем, да, по фильму «17 мая невесны», что это вот Шелленберг. Но Шелленберг только в 1944 году сумел съесть Абвер Канариса, то есть военную разведку. До этого военная разведка была мощная и действовала суверенно. При этом разведка Шелленберга не имела права заниматься военной разведкой. Она могла заниматься только политической разведкой, поскольку значит, это политическая структура, вообще не государственная. СД – это партийная организация. То есть СД за границей – это партийная организация нацистской партии, которая занимается политической разведкой. Вот, значит, и им ставится ограничение. Шелленберг придумывает вот предприятие «Цепелин», что угодно, чтобы заниматься в том числе и не только политической, но и военной разведкой. То есть, например, если Абвер проводит диверсионные операции, то СД в рамках предприятия «Цепелин» и «Шелленберг» не имеют права проводить диверсионные операции, но могут засылать диверсионные группы, которые создадут повстанческие отряды. Потому что повстанческие отряды – это политическая операция.
Как же все-таки хорошо получилось.
Да, то есть, если вот такие противоречия, кроме того, значит, существует своя разведка, существует у министра иностранных дел Риббентропа, который действует по линии посольств. Своя разведка существует у существующего так называемого АОНСДАП, Аусланд Организацион. То есть это зарубежная организация НСДАП, которая возглавляет Гуляйтер Болле, которая объединяет в себе людей, немцев, членов партии, которые находятся за границей. Ну, это конкретно пятая колонна. То есть, соответственно, она тоже связана со спецслужбами, партийными. И более не хочет сотрудничать с другими организациями. Он сам умный. Значит, соответственно, в СС, кроме этого, есть еще Volksdeutsche Mittelstelle, которая занимается тем, что создает группы и контролирует Volksdeutsche, то есть этнических немцев, на территориях не Германии. И пытается их вырвать из-под влияния Болле и из-под влияния Риббентропа. Германский рабочий фронт имеет свою собственную внешнюю организацию, которая базируется на немцах, работающих на кораблях по всему миру. И не хочет их выпускать. То есть кошмар полный совершенно.
Ну да.
Кошмар компетенций. Значит, если мы берем контрразведку, ну, соответственно, да, то, значит, на фронте гестапо действовать не может. Оно не имеет права. РСХ не может действовать на фронте. На фронте действует тайная полевая полиция, которая подчиняется вообще-то Абвару напрямую. Там работают бывшие сотрудники гестапо в большинстве своем, но они там работают, не подчиняясь Мюллеру. Мюллер должен заниматься контрразведкой в тылу. Плюс, СД не имеет права собирать СД внутри Германии, которая контролирует общество фактически, да, собирает информацию о том, что происходит в обществе, не имеет права собирать информацию в политических структурах. То есть в партии, в Германском рабочем фронте. Вопрос, где она еще может собирать, если партия – это все, что связано, так сказать, с управлением, это все партия, а германский рабочий фронт – это все, что связано с действием предприятий. Да, плюс она не имеет права работать, естественно, в армии. То есть это какой-то ужас. Да. Как это вообще все функционировало?
Сказать, вообще непонятно, вот этот хваленый немецкий порядок.
Да, нет, ужас, там никакого немецкого этого, хаос компетенций. Да, и плюс еще каждый норовит себе кусок-то оторвать побольше.
Не, ну, конечно, борьба за полномочия, очевидно, постоянная.
Спасибо,
Константин. Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Пожалуйста. Леонид Константин. Ну, сначала реплика, я быстренькая. Но для меня художественный данный фильм Лиознова – это просто дешевый пиар, который с советского года удалось произвести в отношении фашистских главарей и их подонков.
Все, давайте. И
вопрос такой. Такая есть там сцена, где Лановой, героический наш актер, снимается в фильме Карла Вольфа, его встречают на аэродроме ублюдки-гестаповцы. Неужели Вальтеру Шелленбергу даже в генеральской форме позволили бы воспрепятствовать его аресту?
Я не соглашусь, что это агитка. Ну, как бы у каждого свое может быть мнение. Вот, хотя, опять-таки, да, мы уже говорили это в прошлой передаче, что образы, созданные нашими актерами, нацистских военных преступников, значительно более, они их выглядят значительно более лучше, чем они были на самом деле. Это абсолютный факт. В принципе, арестовать Вольфа на аэродроме было можно, но при этом Шелленберг был бы об этом информирован и, то есть, не мог дать тот же самый Кальтенбруннер санкцию арестовать Вольфа, не проинформировав, скажем так, Шелленберга или Гиммлера. Если проинформирован Гиммлер, то арестуют за милую душу. Если проинформировал Шелленберг, Шелленберг на аэродром не поедет. Шелленберг человек, там все люди были умные в том смысле, что понимали, куда лезть можно, куда лезть нельзя. То есть Шелленберг, если Шелленберг вмешивается в приказы, санкционированные Гиммлером, то он их решает с Гиммлером. То есть он поедет к Гиммлеру, уговорит того отменить приказ. Если приказ отменен, то, пожалуйста, приезжай на аэродром, встречай Вольфа. Если приказ не отменен, и там стоят люди, которые приехали арестовывать Вольфа, и отмены приказа нет, то никто, никакой Шелленберг его не спасет. Вот. Ситуация совершенно такая простая.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Леонид, добрый день, Константин. Да. Игорь Реутов, скажите, пожалуйста, большое спасибо за передачу, скажите, пожалуйста, в фильме «Щит и меч», там вот женщины в форме Алла Демидова и Людмила Чурсина, а как это соответствует или это тоже какая-то ошибка.
Спасибо.
Да, понятно. Так, сейчас Демидова, я сейчас вспомню, какая форма была у Демидовой, щит и меч. Да, конечно. В фильме «Щит и меч», форма Аллы Демидовой, это, скажем так, продолжение 17 мгновений весны, да? или ей предшествующее. Там, где Алла Демидова ходит в немецкой форме, в эсэсовской, я имею в виду, это, конечно же, придумка. Тем более, что там на ней надеты петлицы, в общем, капитана, на самом деле. Вот. Там, где она ходит в непонятном науке мундире, такой мундирчик с накладными карманами и зеленым воротничком, двубортным, однобортным, с такими остренькими лацканами, то это не форма, она не комментируется, да, потому что это такой полувоенный милитаризованный мундирчик, который без знаков различия, он не похож на форму вспомогательных частей СС, никаких вспомогательных частей. То есть это просто такой милитаризованный костюмчик, который плод воображения кто готовит костюм, это костюмеров. Да. Вот. И эсэсовской формы, конечно же, такой нет. Потому что ее нет никогда. Вот. Так для сюжета надо было
почему? Ошибки фильма «17 мгновений весны», они есть в практически всех фильмах. Вот. Ну, просто как бы... Были еще многие, так сказать, многие актрисы, то есть, ну как, не очень многие, значит, если мы говорим о Чурсиной в фильме «Щит и меч», то Чурсина там одета в форму рядового, и немецкой армии. И вот, честно сказать, вот на ней смотрится очень выигрышно эта форма, но, естественно, ни в коем случае ни рядовым, ни кем-то и со знаками различия, то есть с погонами, никто не мог быть. Значит, мы имеем целый ряд фотографий исторических, где немки одеты в военную форму без знаков различия. Это было довольно массово на территории Германии, где они служили в вспомогательных частях ПВО. Ну, зенитки там, тушить зажигательные бомбы, то есть вот эта вот вся служба ПВО. Подносчики снарядов там, ну, в основном снаряды все-таки мужчины подносили. Ну, вот это, там работало довольно много женщин, то, что в Советском Союзе называлось местное ПВО. И там женщины надевали военную форму без знаков различия, но в основном, естественно, не вот ту самую, которую мы знаем, военную форму, а такую более мешковатую форму, которую носили те же самые ПВОшники. Зачем это нужно? Ну, в форме вспомогательных частей в ПВО делать нечего. Там юбка ниже колен, туфли, хотя не на очень высоком каблуке, но все-таки на каблуке. То есть это, в общем, абсолютно неудобно. Поэтому они носили военную форму, но, естественно, без погон, без каких-то. Чурсина здесь одета в военную форму вермахта, что категорически невозможно. Вот. Ну, все остальное, типа там, как Людмила Шапошникова в «Пути в Сатурн», человек в штатском Дорис, то самое, Людмила Сетяева. Ну, в общем, это много где фильмы это перешли. Нет, конечно, нет. Этих форм не было.
Да. У меня к вам просьба с высоты своего авторитета. Пожалуйста, ну не бригаденфюрер, а бригаде.
Да, конечно, бригаде-фюрер. Это, к сожалению, я писал в Институт русского языка, мне не ответили.
Просто
в словаре, выпущенном Институтом русского языка, так? Стоит бригаденфюрер.
Обалдеть.
Я написал туда, ну, и понятно, что, ну, кто будет реагировать, на кому это надо.
Вот. Это да. Да.
Причем ответ очень хороший. Знаете, почему бригаденфюрер? Потому что группенфюрер.
А, ну да, по аналогии. А-а-а.
Да, по аналогии. То, что в немецком написано бригаденфюрер, это, в общем, никого не волнует, и, ну, что делать.
Ну да. Вот. Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Андрей Томилин. Скажите, я вот
значит, Андрей, я вынужден буду прервать.
Алло, можно вопрос? Да. Значит, 80-й год, я был, будучи студентом Института Станкина в Слободске, у нас был замдекана Лившиц Александр Яковлевич. Он был на кафедре по экономии марксизма и ленинизма.
Вопрос.
Тогда он защищал диссертацию, значит, «Экономика фашизма». Ага. Он был приближен к архивам и ко всем, чтобы ее защитить. Он нам, как студентам, объяснял, что такой, как бы, образ, как Штирлиц, ну, значит, не мог существовать в Рейхе. Он мог, да, быть на уровне полка там и прочее, да, и прочее. Вот. То есть, да, мог ли вообще быть такой разведчик в Рейхе?
Спасибо.
Да. Да, спасибо, вы абсолютно правы, и ваш профессор, естественно, абсолютно прав, и человек, который серьезно занимался, в том числе, неважно чем, Третьего Рейха, да, экономикой, политикой, культурой, да чем угодно, то есть и он читал документы, он вам однозначно скажет, что такого человека, как Штирлиц, такого разведчика уровня, как Штирлиц, в Берлине, в аппарате Шелленберга не могло существовать. Да, не могло. Потому что, во-первых, мы имеем очень мало людей, чтобы в принципе человек мог скажем так, человек какой-либо национальности, проведший детство в стране своей национальности, мог настолько овладеть языком, чтобы его считали как носителя языка. Такое, естественно, бывало, и позже бывало с английским, но вот, видимо, на уровне 40-х годов этого, ну, в принципе, было нереально. И Кузнецов, и Аганин, у всех была легенда, что их сотрудники, то люди, под легендой которого они выступали, они все были, в общем, кто-то фольксдойче, кто-то выходец из Прибалтики. То есть была, ну, скажем так, скидка на определенный акцент. Это нормально, в Германии много акцентов, так сказать, все проходило. И в общем и целом пройти на большой пост, тем более стандартный фюрер, в центральном аппарате у Шелленберга, ну это проверки же, это много проверок. Причем в Германии, надо было иметь в виду, в Германии законопослушное население. Что это значит? Это значит, что донос не является каким-то моральным сдерживающим фактором. То есть человек доносит в гестапо, в том числе и анонимно, он доносит то, что видит из чувства долга. Соответственно, по большому счету, вижу, вот к моей соседке приходит ее подруга-еврейка. Я напишу донос в гестапо. Не потому, что я плохой человек, а потому, что непорядок. А гестапо, например, в отличие от нашего НКВД, всегда внимательно рассматривала анонимные доносы. Вот у нас НКВД анонимные доносы был приказ не рассматривать вообще. Ну, потому как... Ну,
это, по-моему, Константин, приказ Берии, по-моему, уже.
Да, да, приказ Берии не рассматривать анонимные заявления, потому что, ну, а кто хочет, может сделать. А в гестапо анонимные всегда рассматривались. Потому что это серьезный информационный повод. И в принципе вся работа спецслужб Германии внутри страны, она держалась на доносе. Потому что аппарат был крайне небольшой. В гестапо служило порядка 40 тысяч человек всего на круг. На всю Германию. Это довольно мало.
Это с вспомогательным персоналом.
Ну, совсем, конечно, да, естественно. Вот. И, то есть, в общем и целом, оно, там, в отделении гестапо работало 2-3 человека. И они, не могут они все время работать с агентурой, тяжело это, поэтому очень много доносов. Чтобы донос кого-то не зацепил, ну, это очень сомнительно, если у него есть что, так сказать, особенно если уровень Штирлица, тем более, что Штирлиц участвовал во многих операциях, и, в общем и целом, ведь он должен иметь биографию не только с 1933 года, он должен иметь биографию с нуля лет. То есть, кто такой фон Штирлиц? Конечно, это возможно, что будет законспирировано, но, в принципе, как показывает практика, наверное, все-таки это сложно, очень, очень сложно будет. Ну, в общем, этого никогда не было, и, в принципе, скорее всего, не могло быть. Но мы всегда оставляем место чуду, что человек мог вдруг ни с того ни с сего пробиться. Но это все из уровня фантастики, потому что реально такого человека не было.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. В фильме есть сцена, когда в больницу приходит страховой агент и предлагает выплатить страховку за дом, который разбомбили. Но ведь в конце войны, по-моему, от Германии вообще одни руины остались. Там были ковровые бомбардировки. То есть там до последнего дня было выплаты по страхованию домов, которые разбомбили.
Значит, ситуация была в том, что, да, абсолютно правильно, Германия лежала в руинах, ковровые бомбардировки были, значит, страховые выплаты в общем не шли. То есть, но они могли начисляться. То есть вопрос был в выплате и начислении. Но ситуация возникала в том, что страховые кассы, которые существовали в Германии и очень активно развивались при нацистах, потому что нацисты их, так сказать, ну, и сберегательные кассы тоже. Ситуация была в том, что нацистский режим все силы угрохал на войну, естественно. И немцы у немцев образовалось довольно большое количество свободных денег. Эти свободные деньги оседали на счетах страховых фирм и сберегательных касс. И поэтому германское государство, и в том числе германские страховые конторы, они обладали очень большим свободным капиталом. И, в принципе, по большому счету, оформление страховок, оно происходило. Другое дело, что эти деньги, они были, ну, в общем, не особо нужны вот той же самой КЭТ. То есть она на эти деньги, в общем, мало что могла сделать. Ей лучше было получить помощь от государства, которое бы ей там устроило где-нибудь, там дало какие-то вещи, там, ну, как он и говорил. Но оформление страховок, да, действительно шло. И надо сказать, что нет, ну, в общем, после войны как бы там их ликвидировали в большинстве случаев. То есть люди не получили компенсацию, но какую-то компенсацию получали. Так что эта система действовала, деньги начислялись, но на самом деле просто вот в 45-м году они были, в общем, не особо нужны уже. Кроме того, надо отметить, что если мы говорим про 45-й год, то не факт, что страховые агенты ну, так работали. Потому как, во-первых, страховой агент – это не должность, которую дает бронь от армии. Во-вторых, ну, в общем, так сказать, ходить, выяснять, где кто находится, это все-таки не мирное время. Тоже есть определенные проблемы. То есть, скажем так, эта сцена можно назвать некоторой натяжкой, но в то же время мы можем сказать, что такая сцена вполне могла иметь место. Соответственно, претензий к ней никаких нет.
И плюс к этому, наверное, страховой агент – это сотрудник гестапо.
Не, ну это так, да. Не, ну в принципе, то есть он мог прийти под визу страхового агента.
А, все, то есть эта ситуация вообще никаких нареканий и придирок да. не вызывает.
Да, 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 вполне возможно.
А насколько вот у нас, Константин,
да.
Внешнее изображение Германии того времени достоверно или нет? Вот
осталось минуты. Да, в целом достоверно. То есть, когда показаны какие-то моменты, которые вот говорит Юлиан Семенов, он хорошо знал Германию, скажет, проходишь от Шарите к музею естествознания. Надо завернуть там налево. Там вот написано, ага. Говорится в фильме. Да, действительно, нужно завернуть налево.
Константин, вот. Спасибо огромное. Да. Очень интересно сегодня было.
Спасибо, ну, спасибо вам.
Отлично, всегда. Все отлично. До свидания, все будет нормально. Услышимся в следующую субботу.